слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Избран Координационный совет российской оппозиции.
Это честные выборы, на которых победили сильнейшие. Те, кто смог провести хорошую агитационную кампанию, из-за которых проголосовало большинство.
Леонид Развожаев рассказал о том, как его похитили в Киеве.
Российские спецслужбы проводят спецоперации на территории Украины и могут свободно похищать людей в центре Киева.
Сильвио Берлускони приговорен к 4 годам тюрьмы.
Фактически, срок приговора был сокращен до 1 года, поскольку часть вменяемых налоговых преступлений подпала под амнистию.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник были подведены итоги выборов в Координационный совет российской оппозиции. В них приняли участие более 80 тысяч человек. В советы избраны 45 человек. За ходом выборов следил корреспондент «Свободы» Антон Бенедиктов.
Голосование началось в полночь 20 октября и должно было закончиться в 8 часов вечера 21 октября. Однако было продлено на сутки в связи с DDoS-атакой на интернет-площадке для голосования. По итогам выборов лидером голосования стал Алексей Навальный. За него отдали свой голос 43 тысячи избирателей. Второе место занял журналист Дмитрий Быков с 38 тысячами голосов. На третьем месте Гарри Каспаров. Всего по общегражданскому списку было выбрано 30 активистов, в том числе актер и продюсер Михаил Шац, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, академик Михаил Гельфанд, журналист Сергей Пархоменко, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. По 5 мест в Совете было предоставлено представителям левых, либеральных и националистических сил. О задачах, которые предстоит решать Координационному совету, рассуждает занявший на выборах 2 место Дмитрий Быков.
Я думаю, главная задача, она же главная перспектива, стать героями фильма «Анатомия протеста 3». У меня всегда 2 идеи наиболее важные. Независимость суда и серьезный рывок в образовании. Рывок принципиальный, новаторский, потому что спасать вторую схему образования, на мой взгляд, бессмысленно. И как до начала одна ласточка весны не делает, а 82 тысячи уже намекают на нее.
Количеством участников выборов доволен и один из победителей дебатов, академик Михаил Гельфанд.
Ну, хотелось бы, чтобы было больше, но с другой стороны, там те, кто говорил, что это будет совсем маленький межсобойчик, тоже оказались вроде бы неправы. Ну, не с чем сравнивать, поскольку это первый опыт. Во всяком случае, это больше, чем во многих городах, где сейчас прошли выборы.
В России и за рубежом работало более 50 региональных выборных комиссий. На Трубной площади в Москве в субботу и воскресенье прошли акции в поддержку выборов в Координационный совет. Председатель Центрального выборного комитета Леонид Волков доволен тем, как прошла предвыборная кампания и сами выборы.
Я больше доволен содержательностью. Массовость для меня никогда не была целью. Я вообще этот параметр серьезно не воспринимаю. Все, кто есть, все наши, много или это не так важно. Для нас важно качественность самой кампании. Насколько мы увидели много интересных лиц и идей во время дебатов. Насколько содержательным получился конкурс эссе. Насколько интересным для избирателей оказался политический компас. Сколько было активности всяких. Как стихийно сформировались предвыборные блоки. Какие люди записывали, выпускали ролики. Организовывали дебаты сами, вели агитацию. Вот это все было очень интересно и очень содержательно.
Новоизбранный Координационный совет принял заявление против репрессий и пыток. В нем говорится, что власти России ужесточают преследование инакомыслящих. Упоминаются, в частности, разгон оппозиционной акции в Москве 6 мая и недавние аресты левых активистов, обвиненных в подготовке к организации массовых беспорядков. На этой неделе стали известны шокирующие подробности захвата в Киеве оппозиционера Леонида Развожаева, одного из руководителей Левого фронта и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева. Согласно заявлению Следственного комитета, Развожаев, фигурант дела об организации массовых беспорядков, возбужденного после показа телеканала МНТВ фильма «Анатомия протеста 2», добровольно дал признательные показания и оформил явку с повинной. Однако, как сказал Развожаев, посетившим его в СИЗО Лефортово правозащитником, его похитили в Киеве, где он обратился за политическим убежищем, завязали ему глаза, привезли в какой-то дом, где угрожали и заставили подписать признание. Рассказывает журналист Зоя Светова, посетившая Развожаева в СИЗО.
Это были пытки психологические, потому что ему говорили о том, что могут убить его жену и детей. Кроме того, ему, например, предлагали сделать укол сыворотки правды и говорили о том, что если ему сделают этот укол, то после этого он станет идиотом. Ему принесли специальный тазик, потому что думали, что, может быть, ему будет плохо.
Похищение Леонида Развожаева стало одной из тем предвыборной кампании в Украине. В воскресенье состоятся выборы в Верховную Раду. Оппозиция считает, что под угрозой может быть председательство Украины в ОБСЕ, которое должно начаться 15 января. Депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщины» Остап Семерак по этому поводу написал письмо президенту Виктору Януковичу с требованием разобраться в ситуации. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Леонида Развожаева похитили недалеко от офиса Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, куда он подал документы для получения статуса беженца. По словам очевидцев, на Развожаева набросились несколько крепких мужчин и, затолкав его в автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Рассказывает координатор украинского общественного объединения «Боротьба» Сергей Киричук, по приглашению которого российский оппозиционер приехал в Киев.
Это на самом деле чудовищная история, которая показывает, что украинская независимость является просто липой. Российские спецслужбы проводят спецоперации на территории Украины и могут свободно похищать людей в центре Киева, в улице Лаврской. Это показывает полную беспомощность украинских спецслужб и украинских властей, которые не могут обеспечить безопасность людям, которые преследуются по политическим мотивам на территории Украины.
Как утверждает Киричук, активист Левого фронта, прибыл в украинскую столицу для получения статуса беженца 16 октября, когда еще не был объявлен в розыск российскими властями.
Леонид Развожаев подал документы в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эти документы были приняты, и началась формальная процедура предоставления ему статуса политического изгнанника. Он был похищен в тот момент, когда он вышел из офиса ОВКБ. Позже нам стало известно, что он на частном самолете был вывезен на территорию Российской Федерации. И это говорит о том, что российские или украинские спецслужбы осуществляют свою деятельность полностью вне правового поля.
Согласно правилам экстрадиции, решение доставки в Россию Развожаева должен был принять украинский суд, отмечает правозащитник Дмитрий Гройсман.
Этот факт невозможно расценивать иначе, как то, что имеет все признаки уголовного преступления по украинскому уголовному кодексу. С одной стороны, конечно, спецслужбы иногда прибегают к таким шагам. С другой стороны, все люди, которые находятся на территории Украины, защищены украинским законом, соответственно, должны были быть защищены и украинскими правоохранительными органами. Я думаю, что будет серьезный разговор внутри нашего государства по поводу того, как и почему мы допускаем такие вещи. Я не припомню такого абсолютно грубого эпизода, когда просто нападали на человека и фактически физически его похищали через границу без оформления каких бы то ни было документов.
Генпрокуратуре, службе безопасности и Министерстве внутренних дел Украины заявили, что не имеют отношения к задержанию и отправке Развожаева в Россию. Впрочем, экс-заместитель главы службы безопасности Украины Александр Скипальский сомневается, что спецоперация по похищению Развожаева произошла без согласия украинских властей.
Подобные примеры в мировой практике существуют. Если между государствами нет договоренности, когда между государствами идет, например, какое-то напряжение политическое или там военное противостояние, тогда это вписывается в рамки таких операций. Но в наших же условиях отношения Украины и России это выглядит просто фантастически. Это произошло или по договоренности, а скорее всего это украинская сторона поспособствовала задержанию, посадили на чартерный рейс какого-то олигарха, который тут сотнями летает, и отправили в Россию.
Если бы это была тайная операция российских спецслужб, то 22 октября не состоялся бы московский визит украинского президента Виктора Януковича, и МИД Украины выступил бы с нотой протеста, считает Александр Скипальский.
Я думаю, что украинская власть рассчитывала на какие-то преференции в процессе визита, ну, скорее всего, в газовых договоренностях, но это не наступило. Невыгодная ситуация Украины оказалась. Все можно было решить в рамках существующей международной практики.
До случая с Развожаевым украинская сторона очень лояльно относилась к просьбам сбежавших россиян, даже после того, как главой государства стал Виктор Янукович. В 2011-м статус беженца на Украине получили нижегородские активист другой России Алексей Девяткин и его жена Дженни Курпен. Кроме того, в минувшем году украинские власти отказали России в экстрадиции защитника Химкинского леса Дениса Солопова. После более чем месячного ареста Солопова освободили, и он выехал из Украины в одну из европейских стран. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В пятницу координатору движения «Левый фронт» Сергею Удальцову были предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков. Мера пресечения не изменена. Удальцов оставлен на свободе под подпиской о невыезде. После допроса Удальцов сказал корреспонденту «Радио Свобода».
Я шел сегодня на допрос, будучи уверен на 99%, что также буду арестован, как и Развожаев и Лебедев. Поэтому взял с собой вещи и, в общем-то, крайне удивлен, что пока остался на свободе. Видимо, это игра следствия, которая продолжает нас вот разобщать фигурантов этого дела. И плюс, возможно, действительно меня хотят подтолкнуть к каким-то неадекватным действиям. Опять же, вот к побегу из страны, хотя я многократно заявлял, что делать этого не намерен. Сами следственные действия заключались в предъявлении обвинения по уголовному делу о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ. Был новый допрос уже в качестве обвиняемого. Я примерно дословно повторил те же показания, которые давал на предыдущих этапах следствия. И, конечно, общественную кампанию по защите политзаключенных — это, я считаю, дело номер один сегодня.
В субботу гражданские активисты проводят акцию в защиту политзаключенных под лозунгом «Мы против пыток и репрессий» в форме цепи одиночных пикетов от здания ФСБ на Лубянке до Следственного комитета в Техническом переулке. Глава Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров заявил, что организаторы несогласованной акции рискуют вступить в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. Майоров сказал, что понятие «цепь одиночных пикетов» не существует. Один из организаторов акции, член Координационного совета оппозиции Сергей Пархоменко, подчеркнул, что одиночные пикеты согласования не требуют.
Нам просто стало известно, нам это, Координационному совету, о том, что есть значительное количество людей, которые хотят продолжить большую, длящуюся уже, надо сказать, несколько дней акцию с одиночными пикетами, которые стоят у здания на Лубянке, которые стоят одновременно у здания Следственного комитета в Техническом переулке в Лефортово. И вот эта акция как-то разрастается и превращается вот в такой путь, в такую цепь от Лубянки до Лефортово. Российское законодательство не требует никаких ни согласований, ни тем более разрешений на проведение одиночных пикетов. Более того, российское законодательство прямо указывает, что несколько одиночных пикетов могут быть признаны массовой акцией по решению суда. То есть ни полицейский, ни ОМОНовец, ни даже чиновник мэрии не может по собственному усмотрению решить, что вот этот одиночный пикет, или эти два одиночных пикета, или эти 100 одиночных пикетов почему-то являются не одиночными пикетами, а чем-то еще. Это будет решать суд. Я думаю, что обязанность и право людей, которые хотят выразить свой гражданский протест, свое отношение к тому насилию, к тем репрессиям, к тем пыткам, которые в последнее время становятся в России инструментом политической борьбы, инструментом политических преследований со стороны власти. Так вот, это их право и их обязанность защитить этих людей и самим принять участие вот в этом походе от Лубянки до Лефортово.
А о том, как проходит этот поход от Лубянки до Лефортово, мы сейчас узнаем от Марка Крутова, который находится в центре Москвы. Марк, здравствуйте. Я знаю, что уже есть задержанные, в том числе Алексей Навальный, Илья Яшин и Сергей Удальцов. Что вы видели?
Добрый день, Дмитрий. Это действительно произошло, как можно судить по сообщениям из Твиттера, в районе Лубянской площади. Дело в том, что Алексей Навальный, Илья Яшин, Сергей Удальцов решили встать со своими одиночными пикетами, со своими плакатами прямо там, около здания на Лубянке. И были задержаны они, судя по сообщениям в социальных сетях и в Твиттере, примерно через 30 минут после официального времени начала сбора участников. Это было 15 часов. К этому времени на Лубянской площади собралось около 150-200 человек. Раздавали белые ленточки. Пришли люди, которые участвовали в первом заседании Координационного совета оппозиции, кроме тех, о ком я уже говорил, это адвокат Виолетта Волкова, журналист Олег Кашин, другие. И после этого люди несколькими группами двинулись по заранее намеченному маршруту, по улице Моросейка, по улице Покровка, по старой Басманной. И действительно, каждые 50 метров стояли молодые преимущественно люди с плакатами, самые распространенные из них, растиражированные заранее. «Я против полицейских», «Я против репрессий и пыток». Ну, были, однако, естественно, как это обычно бывает на подобных акциях, и плакаты собственного содержания с различными цитатами, там, например, цитатами из Галича. Но надо сказать, что где-то в районе Старой Басманной улицы эти пикеты потихонечку становились все более редкими, и в итоге вот сейчас я нахожусь в Токмаковом переулке, где по изначальному плану должен был пойти маршрут прогулки вдоль этих пикетов, однако здесь уже практически никого нету, часть людей двинулась к Следственному комитету, но по другому маршруту, очевидно, они решили пройти в метро Бауманское. Что ж, ну, с учетом того, что задержаны лидеры оппозиции, не знаем, что будет у Следственного комитета, может быть, там тоже состоится какая-то акция. Надо сказать, что сотрудники полиции на Лубянской площади вели себя довольно агрессивно. Практически сразу, как только собрались люди, они начали призывать их в мегафоны разойтись, сообщая, что акция не санкционирована. И потом, когда люди уже шли по довольно узкой, надо заметить, улице Моросейка, сотрудники полиции курсировали на машинах вдоль тротуаров и, опять же, из машин по громкой связи, по мегафонам призывали людей ни в коем случае не заступать на проезжую часть, что там, надо сказать, и в обычный день сделать довольно трудно. В общем, можно, подводя промежуточный итог, сказать, что эта акция и удалась, и, наверное, отчасти не удалась в той степени, в таком виде, как ее задумывали организаторы. Однако я полагаю, что она еще не закончилась, и что-то, возможно, новое произойдет в ближайшие полчаса около собственного здания Следственного комитета в Лефортово. Дмитрий.
Спасибо, Марк. Это был Марк Крутов из Москвы. А дело Леонида Развожаева стало одной из тем субботнего марша против ненависти в Петербурге. О том, как он прошел, расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, марш прошел вообще-то удачно, в том смысле, что было около 1000 человек, что по нынешним временам вроде бы неплохо. Правда, маршрут был очень маленький, не разрешили почему-то идти через мост, но вот от Биржевого проезда до площади Сахарова по Менделеевской линии прошла эта очень красочная колонна с разнообразными знаменами, там от Яблок и РПС до радужных знамен ЛГБТ-организаций. И вот они несли большую растяжку «Марш против ненависти», они несли портреты жертв павших от рук нацистов, начиная от Николая Геренко, ученого-этнолога, вот убитого нацистами. Напомню, что этот марш проходит именно в его память, 2004 года. И были там Александр Винников, основатель этого марша, был Александр Шишлов, омбудсмен, посетил этот марш, и Владимир Лукин, главный омбудсмен страны, который здесь присутствует на Конгрессе соотечественников, и вот решил тоже поучаствовать в этом марше как наблюдатель. А здесь такая интересная коллизия. При организации этого марша еще была вдруг о своем желании поучаствовать, заявил известный одиозный депутат петербургский Милонов, вот автор этих законопроектов гомофобных и прочих. И «Единая Россия» тоже, но ему ответили, что, в принципе, никто не против его участия, но вот у этого марша есть декларация, и если «Единая Россия» Милонов готова подписать эту декларацию, а также отозвать эти законы, которые, по мнению организаторов акции, как раз способствуют развитию ненависти и раскола в обществе, вот тогда они будут желанными гостями на марше, но в результате, конечно, Милонова не было. И я вообще думаю, что это было бы очень странно, если бы он был, потому что Милонов оказался героем очень многих плакатов. Вот с его лицом был плакат, например, «Сон разума рождает чудовищ» и многие другие такие вот плакаты, достаточно остроумные, а некоторые агрессивные. И вообще вот эта акция, этот митинг, особенно которым завершилось шествие, вот митинг на площади Сахарова, она отличалась, в принципе, от других таких акций, на мой взгляд, потому что там было очень мало выступлений, их практически не было, буквально одно, два, три. А потом было предложено людям общаться и разделиться на какие-то отдельные акции. Я бы сказала, что самыми активными в этом смысле оказались активисты из ЛГБТ-организаций. Вот в этот раз, несмотря на их радужные знамена, несмотря на обилие символики, никто их не задерживал. Хотя вот мы помним прекрасно по прошлым акциям, что стоило только развернуть им свое знамя, как их сразу же они оказывались в автозаке.
Спасибо, Татьяна. О сегодняшнем марше против ненависти в Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжит тему «Вопрос недели». Считаете ли вы законным преследование лидеров Левого фронта? Спрашивал прохожих на улицах Ульяновска наш корреспондент Сергей Гогин.
Нет, я думаю, должна быть все-таки у нас демократия, да, все-таки должна быть свобода. Пусть действует каждый, как он хочет.
Но вы верите, что группа левой молодежи может свергнуть власть в России?
Вряд ли. Мало в это верится, в общем.
Да, считаю, если это было спланировано, действительно. Да, мне кажется, при наличии финансирования все можно спланировать и все можно сделать.
В плане нашей общей политики власти это обычное дело. Путин и компания. Все, что они могли худше взять у коммунистов, они взяли. Поэтому нечего удивляться, что такие репрессии идут.
Ну, для начала нужно разобраться, а потом уже преследовать, я так понимаю. Если есть доказательства веские, то да. Мнения, честно говоря, неоднозначные. С одной стороны, то, что показали, такой аргумент весомый, а что там на самом деле было, ну, трудно сказать.
У нас есть органы, которые разберутся. Должен Следственный комитет разобраться.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Считаете ли вы законным преследование активистов Левого фронта? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио Свобода, итоги недели. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну, конечно, главное событие недели – это похищение Леонида Развожаева и вообще гонение на Левый фронт. И эта тема напрямую связана с телевидением, потому что дело возбуждено после фильма «Анатомия протеста 2» НТВ, который мы с вами обсуждали. Очень интересно, как федеральные каналы рассказывают об этой истории и понимают ли телезрители, что Развожаев был незаконным, он в нарушении всех соглашений похищен на территории другого государства в Киеве и вывезен в Россию.
Похоже, что главная теперь цель, задача и миссия федеральных каналов в их представлении – это как раз вот возбудить дело. Потому что если говорить об освещении, вот в частности дела Развожаева, то если люди не сидят в интернете, не следят за новостями, не смотрят телеканал «Дождь», то они вообще не очень имеют представления о том, а что же на самом деле произошло. Потому что те каналы, которые беглой скороговоркой вспоминали о Развожаеве, они в основном прикрывались господином Маркиным. Это устав Следственного комитета, который всегда очень подробно, очень обстоятельно выражает вот правильную точку зрения. Самая правильная точка зрения, высказана господином Маркиным, звучала примерно так, что мы не нуждаемся вообще теперь в признаниях или не признаниях Развожаева, потому что у нас и так достаточно много достоверного материала по этому делу. Все, точка. И вот в таком ключе показывают новостные все программы это дело, если показывают. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это телеканал «Дождь», который фактически в прямом эфире показывал, рассказывал все подробно. И третья сторона вопроса – это то, что происходит в стане оппозиции, я понимаю меньше. И, конечно, мне бы хотелось понять, был ли разговор с Гиви Таркамадзе, и был ли он таков или не таков, и что там решалось. Вот точно так же, как смущают некоторые нюансы в деле Развожаева, уже описанные людьми, которые ему сочувствуют. И понимаете, вот этот вот привкус нечаевщины, который сгущается в воздухе, меня лично он очень смущает, потому что я вот как герой Достоевского как-то чувствую это эпидермой, и это, по-моему, очень страшно, и самое страшное, что происходит сегодня, потому что у нас очень плохая генетика в этом смысле, и это действительно страшно. понятно. Вот мне кажется очень важным фильм Пивоварова «Хлеб для Сталина». Он посвящен коллективизации, и на первый взгляд кажется, что к сегодняшнему дню не имеет никакого отношения. Но на самом деле это только на первый и на очень поверхностный взгляд, потому что главное, что удалось показать Пивоварову в этом документальном фильме, что все, что происходит сегодня, начиналось тогда, в эти самые страшные годы. По Пивоварову самые страшные годы. Вот это вот раскулачивание и коллективизация, которая просто уничтожила весь генофонд и уничтожила страну, причем было это сделано сознательно, как показывает тот же автор. Он называет виновника откровенно всех этих наших бед. Это товарищ Сталин, так горячо любимый, сегодня благодарными потомками. Все начиналось тогда. Именно потому у него такая замечательная оптика в фильме, потому что история раскулаченных персонифицирована. А в истории своей семьи рассказывает Леонид Парфенов, который из раскулаченных, Ткачев, губернатор, который из раскулаченных, Сагалаев, Шахрин, это группа Чаев екатеринбургская. И ты понимаешь, что это все живо, и это все живо сегодня. И вот имея такую страшную историю, как-то нужно себя чуть-чуть по-другому чувствовать сегодня и пытаться анализировать все, что ты видишь, хотя это чрезвычайно сложно, потому что мы видим все через какие-то фильтры, и вот эти вот фильтры нужно уметь отличать, мне кажется.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Радио «Свобода», итоги недели. Блогеры на этой неделе обсуждали выборы в Координационный совет оппозиции и утвержденные Госдумой поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Александра Вагнер.
Один из руководителей ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц в Фейсбуке подвел итоги состоявшегося голосования.
«Выборы в Координационный совет первого созыва – это отличный опыт для всех нас. Это были высокотехнологичные подлинные выборы. Я очень рад, что орган сформирован. 3 месяца гонки закончились, и начался новый, не менее увлекательный этап длиной в 12 месяцев. Самоорганизация совета и его динамичная работа. От этого напрямую будет зависеть дальнейшая судьба выборов в КС второго созыва. Я могу понять тех, кто высказывает свои недовольства результатами, но не хочу понимать, что они не понимают нескольких вещей. Мало новых лиц? А почему вы считаете, что впервые участвуя в выборах, все новые лица должны победить более известных и раскрученных кандидатов? Авансом? На традиционных выборах часто кандидаты специально в них участвуют, без шансов на победу, для того, чтобы засветиться, набрать очков, опыта и уже на следующих выборах вновь выдвинуться и побороться за победу. Вполне себе репрезентативные результаты получились. Адекватной популярности кандидатов, плюс новые лица, хорошо зарекомендовавшие себя на дебатах. И я, как избиратель, считаю, что незаслуженно мало голосов, например, набрал Белунов, который был бы полезен для КС. Да, мне это не нравится, но при этом я понимаю, что это честные выборы, на которых победили сильнейшие. Те, кто смог провести хорошую агитационную кампанию, из-за которых проголосовало большинство. При этом, я надеюсь, КС будет формировать исполнительные органы и экспертные площадки, на которых всем кандидатам найдется место, чтобы проявить себя перед новыми выборами в 2013 году и не давать расслабиться избранным членам КС».
Победитель голосования по общегражданскому списку Алексей Навальный опубликовал в живом журнале пост под названием «Мы сделали это».
«Утопия. Это невозможно. Хватит нести этот наивный бред и детский лепет. Это невозможно. Послушайте нас, политических профессионалов. Мы с 1989 года в политике. Это невозможно сделать без поддержки одной из олигархических групп. Это невозможно без поддержки власти, пусть и скрытой. У вас никогда на это не хватит денег. У вас не хватит сил преодолеть яростное сопротивление системной партийной оппозиции. Да никто не пойдет кандидатом на такие выборы. Да все побоятся пойти избирателями на такие выборы. Это невозможно, потому что никому не нужны неконтролируемые выборы, даже оппозиции. Это невозможно, потому что мы всегда делали по-другому и привыкли так делать». Сколько же раз мы все такое слышали, что это все невозможно? А потом нам, видимо, просто надоело слушать скептические мнения, и мы решили просто это все сделать. Нужно было сделать выбор между страхом провала и авторитетными мнениями о том, что ничего невозможно, и десятками тысяч людей, требовавших реальной демократии, конкурентных процедур и для самой оппозиции. Получилось. С чем я всех и поздравляю.
О своей будущей работе в Координационном совете оппозиции Навальный написал ранее.
Давайте снова привыкать к тому, что голос ужасно важен. Пусть это и выборы, которые организовало не государство, а мы сами для себя. Первоочередные потенциальные проблемы и вызовы для КС очевидны. Первое. Все могут разругаться и расколоться. Второе. Все превратится в бессмысленную болтовню и борьбу амбиций. Третье. КС погрязнет в бесконечном обсуждении процедурных вопросов и так далее. Ничего нового. С этим сталкивается любой коллегиальный орган.
Благосфера обсуждает утвержденные Госдумой поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы, в результате чего понятия «государственная измена», «шпионаж» и «незаконное получение государственной тайны» можно будет трактовать значительно шире, чем раньше, что, вероятнее всего, приведет к увеличению числа судебных процессов, связанных с нарушением законодательных норм о государственной тайне. Несмотря на то, что поправки еще должны одобрить Верхняя палата парламента и президент, в интернете никто не сомневается, что принятые они будут без проволочек. На сайте «Особая буква» обращает внимание на сроки, предусмотренные за общение с иностранцами – от 12 до 20 лет.
По мнению юристов и правозащитников, если закон вступит в силу, изменником или шпионом может стать любой гражданин, которому доведется пообщаться с иностранцами. Благо, иностранцев вокруг гораздо больше, чем кому-то кажется. В силу укоренившихся стереотипов, многие не считают бывшие советские республики настоящей заграницей. Впрочем, эти стереотипы, судя по всему, уходят в прошлое. Именно в сговоре с грузинской разведкой подозревают Сергея Удальцова, Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Их дело может стать первой ласточкой в череде уголовных процессов против оппозиционеров, которые продавали родину гондурасским и папуасским империалистам.
Чебоксарский публицист Александр Белов вспоминает о том, как статьи о госизмене применялись на практике в Советском Союзе, как трактовалась формулировка «выдача государственной тайны для нужд СМИ».
Следует так понимать, что теперь журналист может попасть за решетку, даже если без злого умысла приведет чьи-то слова, данные, в которых доблестные органы узреют державный секрет. Вроде бы особых поводов для беспокойства не имеется. За долгую карьеру не припомню случая, чтобы кто-нибудь из собеседников горел желанием поделиться с прессой схемой расположения стратегических ракет или чертежами новой подводной лодки. Вообще, в те времена журналистам не нужно было особенно заморачиваться. Ведь существовало целое управление по охране государственных тайн в печати. Перед сдачей номера все полосы относили к цензорам, которые вычитывали их вплоть до последней буковки. Чуть что не так, сразу вычеркивали. На все случаи у них были секретные инструкции и справочники. Тот же «Химпром» какое-то время можно было называть в республиканских газетах только при публикации итогов соцсоревнования. А вот в репортаже о праздничной демонстрации, расположенной на той же полосе, даже просто упомянуть колонну предприятия было уже непозволительно. Похоже, что управление по охране гостайн в печати пора воссоздавать. Наверняка старые кадры щедро поделятся своим опытом.
Иван Павлов, один из руководителей Фонда свободы информации, обращает внимание на сроки, предусмотренные за шпионаж или разглашение информации в ущерб внешней безопасности.
Все широко обсуждаемые законы последнего времени о черных списках, митингах, иностранных агентах, клевете – это цветочки по сравнению с тем законом, который был окончательно рассмотрен в Госдуме. Спешно принятый законопроект о новом понимании госизмены – вот это ягодка. Государство расчехляет настоящую дубину. Срок наказания по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации от 12 до 20 лет. Нижняя планка наказания за убийство при отягчающих обстоятельствах – 8 лет. Почувствуйте разницу. Обвинение в государственной измене – это фактически уже обвинительный приговор. Указанная статья уже несколько лет как выведена из юрисдикции суда присяжных. Обвиняемый не имеет права на суд равных. Шанс на оправдательный приговор стремится к нулю. Если присяжные выносят оправдательный вердикт в 20-25% случаев, то доля оправдательных приговоров у профессионального судьи менее 1%, и я сомневаюсь, что этот процент оставляет хоть какие-то надежды для обвиняемых в государственной измене.
ЖЖ-пользователь Windows Sasser для пояснения изменений, внесенных в статью Уголовного кодекса о госизмене, публикует фрагмент картины, нарисованной в 1938 году художником Михаилом Антоновым «Разоблачение врага народа в цеху». В комментариях к этому посту реплика блогера Эва Фируца.
Сталинская 58-я статья в современном варианте.
Обзор блогов подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У театрального центра на Дубровке в пятницу прошла акция памяти погибших заложников в 10-ю годовщину штурма здания. 26 октября 2002 года силовые спецподразделения провели штурм здания, в котором уже 3 дня находились захваченные террористами более 900 заложников, актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Операция проводилась с использованием газа, состав которого засекречен, что, по словам родственников погибших, не позволило медикам оказать освобожденным квалифицированную помощь. Погибли 130 человек. В пятницу к театральному центру на Дубровке пришли свыше 100 человек, среди которых были и бывшие заложники, и родственники погибших. На ступеньках здания лежали цветы, люди подходили и ставили фотографии своих погибших близких, приносили игрушки. Слово Марьяне Трачешниковой.
Рано утром 26 октября начался штурм здания. Вот как вспоминает об этом бывший заложник Сергей Будницкий.
Ночью, где-то в начале 6 уже утра, на сцене в это время сидело 2 боевика. Пошел дымочек такой, беленький, небольшой, из вентиляции сверху, с правой стороны. Занавес был немножко приоткрыт, где-то, наверное, 1-1.5-2 метра. Внутренняя часть сцены там была освещена хорошо. Боевики сидели на корточках на краю сцены, и патроны там считали они. И когда пошел газ, один из этих вскочил коленок и свою шапку эту с глазами черными прислонил к носу. Мы поняли, что пошел газ, я сразу девчонкам стал мочить платки, накрыл их кожаной курткой, там ребята-артисты нам дали. Только-только я намочил вот эти платки, они вскочили, эти двое стали стрелять в вентиляцию из автоматов. Тут раздался взрыв за сценой, потом вспышка была яркая, видно, световая граната была брошена, наверное. И все, и я врубился. Я уже очнулся вот только с клифи. Что там было, как нас там эвакуировали, я не знаю.
Применение газа, состав которого до сих пор засекречен, власти объясняли необходимостью предотвратить взрывы бомб и поясов шахида, надетых на террористок-смертниц. Однако врачи оказались не готовы к тому, чтобы оказывать помощь заложникам, фактически подвергшимся газовой атаке. Силовики не предупредили их о применении газа и не назвали антидота. Да, и эвакуация заложников, по словам множества свидетелей, была организована крайне плохо, рассказывает Сергей Будницкий.
Когда мы в Склифе лежали, в воскресенье, утром меня перевезли в общую палату, и все врачи там и медработники, все наперебой рассказывали, что вот штурм состоялся, всех этих террористов уничтожили, и все живы, всех спасли, значит, все нормально. Мы были на 7-м небе от счастья, а вдруг через там где-то, ну, может быть, несколько дней, через неделю стала потихоньку поступать информация, что кто-то все же погиб. А потом вроде стало выясняться, что погибло довольно много, а когда уже узнали, что погибло 130 человек при неудачной такой эвакуации, и это уже, конечно, стал не праздник, а просто день памяти и скорби. Что за газ был? Вроде говорят, что фентанил там, или на, как они говорят, на основе производных фентанила. А что это такое? Вот, например, врачи, когда вот в Склифе, они же ведь готовились к тому, что будет много пораженных осколками, там, пулевые ранения. Они готовили массу крови, там, плазмы, готовили перевязочные материалы, бинты, там, вату, все остальное. Но они не думали, что будет вот такое вот дело. И никто их не сказал, не предупредил, как лечить, что лечить, от чего.
Большинство бывших заложников и родственники тех, кто погиб на Дубровке, ответов на вопросы, адресованные властям, ждут уже 10 лет. Ждут, когда привлекут к ответственности виновных в гибели людей. Ждут окончания расследования теракта, все организаторы которого, по данным спецслужб, были уничтожены. Говорит председатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Николай Карпов.
На те вопросы, которые задавали мы, а также задавал Страсбургский суд, государство, правительство Российской Федерации, ответов не дало. Оно не дало ответов о составе нервно-паралитических газов, которыми отравили, о составе штаба, о том, как была организована медицинская помощь, эвакуация, о том, как была организована общая операция.
В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. И помимо выплаты компенсаций, обязал Россию провести эффективное официальное расследование с тем, чтобы представить удовлетворительное и убедительное объяснение причин смерти заложников и установить степень ответственности должностных лиц за их смерть. Такое расследование не началось по сей день. А многие из тех, кто потерял на Дубровке близких, отчаялись услышать имена виновных в трагедии, развернувшейся после освобождения заложников, говорит Владимир Курбатов, его его 13-летнюю дочь Кристину, игравшую в мюзикле «Нордост» Катю Татаринову в детстве, врачи не спасли.
Они для себя сделали звание должности, повесили ордена, медали, а теперь надо снимать их, что ли? Кто будет снимать?
Российские власти по-прежнему операцию по освобождению заложников считают успешной и отрицают свою вину в гибели людей. За 10 лет, прошедших со времени теракта на Дубровке, к ответственности привлечен только Зурбек Талхигов. В октябре 2002 года он откликнулся на призыв депутата Государственной Думы Асланбека Аслаханова к чеченцам, находящимся в Москве, прийти к театральному центру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. Талхигов один из немногих пришел. Все переговоры Талхигова проходили в присутствии сотрудников спецслужб, а позже его обвинили в пособничестве террористам и приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. Сильвио Берлускони, бывший итальянский премьер и лидер самой крупной по результатам последних парламентских выборов партии «Народ свободы», был осужден судом первой инстанции за финансовое мошенничество, выразившееся в искажении бухгалтерской отчетности и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Он был приговорен к 4 годам тюремного заключения. Кроме того, в течение 5 лет ему запрещено занимать должности в государственной администрации. Но не все так просто, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Фактически, срок приговора был сокращен до 1 года, поскольку в соответствии с законом от 2006 года часть меняемых налоговых преступлений, в частности касающихся искажения финансовой отчетности, подпала под амнистию. Первой реакцией Сильвио Берлускони на судебное решение было возмущение и негодование.
Я был абсолютно уверен в том, что меня оправдают, сняв с меня совершенно беспочвенное обвинение. Обвинительный приговор в отношении меня я с чистой совестью могу назвать политически мотивированным, невероятным и нетерпимым. Мотивация приговора абсолютно нереальна. Определенно, так это оставлять нельзя. И нужно что-то делать. Когда невозможно рассчитывать на беспристрастность судей в отдельно взятой стране, то такая страна перестает быть цивилизованной, становится варварской, в ней становится невозможным жить, и она перестает быть демократической. Как бы ни печально это было, но положение дел в нашей стране на сегодняшний день именно такое.
Расследование финансовой деятельности в отношении Mediaset, медиаимперии, основателем и владельцем которой является Сильвио Берлускони, началось в 2001 году и было передано в суд в 2006 году. Следствие велось в отношении самого Сильвио Берлускони, президента Mediaset Фидели Конфалоньери, американского кинопродюсера Фрэнка Аграмы и еще 7 фигурантов. После того, как под амнистию попали преступления, касающиеся искажения финансовой отчетности и незаконное присвоение денежных средств, осталось обвинение в финансовом мошенничестве и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. По мнению прокуратуры, все обвиняемые участвовали в сложной схеме приобретения прав на трансляцию в Италии фильмов и сериалов американского производства по искусственно завышенным ценам, что позволило Берлускони недоплатить 14 миллионов евро налогов и создать в офшорах черные фонды. По мнению прокурора Фабио де Паскуале, все инкриминируемые офшорные компании прямо или косвенно подчинялись Берлускони. Защита Берлускони была построена на том, что в инкриминируемый период он занимал пост премьер-министра и в соответствии с законом о конфликте интересов передал свою компанию в доверительное управление и не занимался финансовой деятельностью. По мнению самого Сильвио Берлускони, он является жертвой политически мотивированного судебного преследования, длящегося уже многие годы.
Вне всякого сомнения, речь идет о политически мотивированном приговоре. Равно как и многие судебные процессы, имеющие место в нашей стране, являются политически мотивированными, в частности, те, изобретенные специально для меня. Речь идет о более чем 70 делах, заведенных в отношении меня. Мной и моим холдингом занимались в общей сложности более 1000 судебных следователей. В моих офисах были проведены 158 обысков налоговой полиции и финансовой гвардии. Были проведены 2666 судебных заседаний. И все это за последние 18 лет. Я вынужден был выплатить гонорары на сумму 400 миллионов евро моим адвокатам и консультантам.
Витторио Вирго, адвокат президента медиахолдинга Mediaset Fedele Confalonieri, оправданного в зале суда, выразил удовлетворение в связи с оправданием своего подзащитного. Однако, по его мнению, не было никаких оснований для осуждения Сильвио Берлускони.
Фидели Конфалоньери оправдан, и я должен сказать, что обвинение было чисто техническим. И с чисто технической точки зрения он не совершил никакого преступления. Это явилось следствием показаний свидетелей, которые ни разу не упомянули его в качестве участника переговоров о покупке прав на трансляцию фильмов. Его деятельность была корректной в отношении управления предприятием и с точки зрения налоговой дисциплины. Честно говоря, поскольку речь идет о чисто техническом преступлении, непонятно, каким образом обвиняемое лицо Берлускони может быть привлечено к ответу за налоговое преступление, когда на тот момент он не занимал никакой официальной должности в компании «Медиасет».
Необходимо отметить, что буквально накануне вынесения судебного решения Сильвио Берлускони официально объявил свое окончательное решение о том, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост премьер-министра на парламентских выборах в апреле 2013 года. Однако, это вовсе не означало уход Берлускони из большой политики. В его ближайшем окружении высказывалось мнение о том, что он сохранит за собой пост сенатора и, предположительно, мог бы рассчитывать на назначение пожизненным сенатором, что гарантировало бы ему постоянный иммунитет от судебного преследования. В настоящее время в итальянском парламенте находится на рассмотрении проект закона о борьбе с коррупцией, на скорейшем принятии которого настаивают Европейский Союз, президент Италии и итальянская общественность. Одно из положений законопроекта предусматривает запрет на выставление кандидатуры лицам, осужденным в суде первой инстанции, не дожидаясь решения апелляционного суда и утверждения окончательного решения кассационным судом. Еще до вынесения обвинительного приговора в отношении Берлускони, его партия противилась принятию антикоррупционного закона, внося в него многочисленные поправки. Но теперь, с большой долей вероятности, можно предположить, что закон будет заблокирован, так как в случае его принятия дорога в парламент для Сильвио Берлускони будет закрыта. После осуждения Берлускони биржевые котировки акций его медиахолдинга упали на 3%. Партия Берлускони «Народ свободы» вследствие многочисленных коррупционных скандалов с участием ее видных представителей также находится в свободном падении, опустившись с прежних 27% до рекордно низкого уровня в 16%. Существует реальная опасность полного развала партии и ее исчезновения с итальянской политической арены. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете программу «Итоги недели». 25 октября, за 12 дней до президентских выборов, Барак Обама проголосовал досрочно на своем избирательном пункте в Чикаго. Он стал первым президентом Соединенных Штатов, воспользовавшимся своим правом голосовать заранее. Президент надеется, что за ним последуют другие избиратели. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
«Я не могу вам сказать, за кого я собираюсь проголосовать», объявил Барак Обама за несколько часов до голосования во время предвыборного митинга во Флориде. «Необходимо уважать тайну голосования. Но Мишель говорит, что она намерена отдать свой голос за меня». Несколько часов спустя президент проголосовал в Чикаго. И сам президент и его избирательный штаб надеются, что его сторонники воспримут эту акцию как призыв к действию. Оба кандидата признают, что при фактическом равенстве шансов на победу решающим фактором может стать явка их электората на избирательные пункты. Оба штаба надеются, что чем дольше будет идти процесс голосования, тем больше людей выйдут на выборы. Естественно, и демократы, и республиканцы надеются, что массовость сработает в их пользу. Согласно статистике, досрочное голосование на президентских выборах становится все более популярным. На прошлых выборах 30% избирателей проголосовали загодя. В этом году, как говорят аналитики, их число может достичь 40%. В каждом штате действуют свои собственные правила. Предварительное голосование в разных формах разрешено в 32 штатах. Самый ранний срок начала голосований – 1,5 месяца до выборов. Самый поздний – 3 дня до официальной даты президентских выборов. Эта процедура происходит по-разному. В некоторых округах на 1-2 дня в неделю открываются избирательные пункты. В других принимаются заполненные избирателями бюллетени по почте. Их подсчет будет производиться в день выборов. В штатах с наиболее строгими правилами, как, например, в Нью-Йорке, досрочного голосования не существует. Избирательные комиссии должны получить заполненные открепительные бюллетени за неделю до выборов. А в штатах Орегон и Вашингтон избирательные пункты вовсе не откроются. Там голосуют за президента только по почте. В некоторых ключевых для исхода нынешних выборов штатов предварительное голосование идет уже, по сути, полным ходом. Попытки определить, в чью сторону могут склониться, например, Огайо или Флорида, предпринимают сейчас эксперты обоих избирательных штабов. Нередко их результаты расходятся. Избирательные комиссии в Огайо, согласно официальным данным, уже получили от избирателей более 800 тысяч заполненных бюллетеней. Их подсчет будет производиться лишь в день выборов. Однако Карл Роуф, один из самых авторитетных республиканских стратегов, бывший советник президента Буша-младшего, делает предварительный вывод о преимуществе республиканцев. Ситуация для республиканцев складывается гораздо лучше, чем 4 года назад, говорит Роуф. Если мы посмотрим на географию раннего голосования, то увидим, что на избирательных участках, где большинство составляют республиканцы, отмечен значительный рост числа поданных бюллетеней. В то время как на участках, где преобладают избиратели-демократы, мы видим снижение активности в сравнении с прошлыми выборами. На мой взгляд, несмотря на то, что опросы указывают на равенство шансов Обамы и Ромни, эти данные позволяют говорить о преимуществе Ромни в этом штате. Но Мелисса Миллер, профессор университета Боулинг-Грин в Огайо, говорит, что у Барака Обамы остаются шансы на победу в Огайо. Согласно опросам, Барак Обама сохраняет незначительное преимущество. Оно было значительным месяц назад, до первых президентских дебатов. Я думаю, что это не случайно. Президент в глазах многих избирателей в штате связан со спасением автомобильной промышленности, которая важна для Огайо. При этом экономическая ситуация в штате лучше, чем по стране. Безработица гораздо ниже среднеамериканской. Я не удивлюсь, если президент сохранит преимущество. Мы об этом узнаем лишь в день выборов. Первые данные об участии жителей Флориды в раннем голосовании дают республиканцам поводы для осторожного оптимизма. Лишь около 500 голосов флоридцев определили результаты президентских выборов 2000 года. В нынешней кампании без победы в этом штате победа на всеобщих выборах невозможна. 4 года назад Флорида проголосовала за Барака Обаму. Опросы общественного мнения указывают сейчас на его небольшое отставание. Республиканцы одерживают перевес и в раннем голосовании. Из 925 тысяч предварительных бюллетеней, полученных избирательными комиссиями в штате, 414 тысяч были отправлены республиканцами, 363 – демократами. Предвыборный штаб Барака Обамы бросил новые средства на агитацию в штате. В эфире местных телеканалов появился ролик, в котором президент напоминает своим сторонникам в штате о том, что апатия демократов во Флориде позволила Джорджу Бушу одержать победу на общенациональных выборах с ничтожным перевесом. 537 голосов, изменивших ход истории, звучит голос диктора. Сделайте все необходимое, чтобы ваш голос был услышан на этот раз. Данные о ранних голосованиях в других, важных для обоих кандидатов в штатах, Виргинии, Колорадо, Висконсине, не дают возможности сделать выводов об активности избирателей.
Это было сообщение Юрия Жигалкина. Программу «Итоги недели Радио Свободы» завершит Рая Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Одна из самых популярных электронных групп в мире Depeche Mode, продавшая более 100 миллионов альбомов во всем мире, возвращается с новым диском. Во вторник на пресс-конференции в Париже вокалист Depeche Mode Дэйв Гайен и его коллеги Мартин Гор и Энди Флетчер сказали также, что помимо нового альбома, выпуск которого планируется весной 2013 года, они в мае отправятся с новой программой в тур на 3 месяца по Европе, а затем последуют гастроли по Северной Америке. Ранее в этом году в интервью журналу Billboard Гайен говорил, что для новой пластинки накопилось множество песен, что им есть из чего выбирать. «У нас еще никогда не было такого количества музыкального материала. Мартин у нас очень плодовитый, он написал множество замечательных композиций. Да и у меня много новых песен, так что мы действительно выбираем самое лучшее», сказал Дэйв, отпраздновавший этой весной свой 50-летний юбилей. Последний альбом Depeche Mode «Sounds of the Universe» 2009 года вышел на 3-е место в альбомном чарте Billboard 200. Новая пластинка станет 13-й в дискографии прославленного трио. Немного кантри и немного рок-н-ролла будет в следующем месяце на сцене вручения американской музыкальной премии American Music Award 2012. В среду организаторы сообщили, что Тейлор Свифт, Ники Минаж и Линкин Парк выступят на 40-й ежегодной церемонии, которая состоится уже 18 ноября. Все они также представлены и к награде. Уроженка Тринидада 27-летняя Минаж лидирует в списке кандидатов на премию вместе с барбадосской красавицей Рианной. Обе номинированы в 4 категориях. Свифт, чей новый студийник Red, по прогнозам специалистов, возглавит в среду альбомный чарт с тиражом более 1 миллиона копий за первую неделю продаж, номинирована в категории «Лучшая кантри-исполнительница», а Linkin Park претендует на премию «Лучший альтернативный артист». Поклонники могут выбирать победителей, голосуя на интернете. Кристина Агилера также примет участие в концерте, который будет происходить в театре Nokia в Лос-Анджелесе и живьем транслироваться по телевидению на канале ABC. Ну, а слушать мы сегодня будем восходящую звезду. Молодого британского рокера из Ноттингема Джейка Бага, чей одноименный дебютный альбом возглавил на этой неделе британский хит-парад. Красавец, пожиратель женских сердец, 18-летний Джейк Баг, недавно вернувшийся из совместного тура по Америке с Ноэлом Галлахером, и песнями своими, и стилем исполнения напоминает молодого Боба Дилана, только голос у него лучше. И еще в нем чувствуется влияние таких групп, как Оазис, Битлз, Элис ин Чейнс. И вот что из этого получилось. Первый альбом и сразу в лидеры. У этого парня, похоже, светлое будущее. Все песни у него хороши. Особенно мне понравился третий сингл с его дебютной пластинки, который называется Lightning Bolt. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right, and I walk right into the path of a lightning bolt. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town, and no one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Matter as the angels parted for her, she only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt.
Песня Джейка Бага завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Герман и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Chances, people tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers. And I'm starting to agree, but I woke suddenly in the path of the lightning bolt.